Российская летопись.
В эфире 80-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте! В этом выпуске исторический календарь, Тредиаковский, шутовская свадьба и императрикс, Екатерина II и европейские наемники, поэт Николай Степанович Гумилев. Начнем мы программу с исторического календаря. В нем напомним о событиях разных лет, происшедших в первой половине августа. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
7 августа 1714 года русский флот в ходе Северной войны одержал первую в истории крупную победу над шведами у мыса Гангут.
10 августа 1702 года родился фельдмаршал Степан Федорович Апраксин, русский главнокомандующий армией на начальном этапе Семилетней войны, победитель при Гросс-Егерсдорфе в 1757 году.
14 августа 1775 года был обнародован манифест императрицы Екатерины II о ликвидации Запорожской сечи.
8 августа 1819 года родился украинофил, писатель, историк Пантелеймон Александрович Кулиш. В своей трехтомной истории воссоединения Руси он писал, что в строе и идеологии запорожского казачества нет ничего прогрессивного. Они не мечтали о строительстве своей государственности. Их главное любимое занятие – выпить и пограбить.
15 августа 1787 года родился композитор Александр Александрович Алябьев. Он написал около 200 романсов, среди них популярные до сих пор «Соловей», «Зимняя дорога», «Вечерний звон».
1 августа 1770 года в сражении при Кагуле русская армия под руководством Петра Александровича Румянцева разгромила турецкую армию Халиль-Паши. В русской армии было не более 17 тысяч пехотинцев и несколько тысяч кавалеристов. Численность османского войска превышала 150 тысяч человек.
В августе 1804 года родился писатель-князь Владимир Федорович Адоевский, директор Румянцевского музея, гофмейстер, сенатор. Современники называли его русским Фаустом за увлечение оккультными учениями.
В августе 1822 года был издан указ о запрещении в России тайных обществ и закрытии масонских лож и взятии со всех чиновников подписки о непринадлежности к тайным обществам.
В августе 1850 года амурская экспедиция под руководством Геннадия Ивановича Невельского объявила о присоединении к России Приамурского края и Сахалина.
14 августа 1865 года родился писатель и религиозный философ Дмитрий Сергеевич Мережковский, основоположник нового для русской литературы жанра историосовского романа, один из самых оригинальных мыслителей XX века.
1 августа 1914 года Германия объявила войну России. Началась Первая мировая война.
17 августа 1768 года скончался поэт Василий Кириллович Тредиаковский. Он был придворным стихотворцем Анны Иоанновны. Не по штату, а по судьбе. Рассказывают, что часто при поднесении императрицы своих од поэт должен был от самых дверей зала до трона ползти на коленях. Придворный пиит. В царствовании Анны Иоанновны это было почти шутовская должность. А ведь Тредиаковский учился в Голландии и Париже, знал несколько языков, изучал философию и математику.
В феврале 1740 года для развлечения императрицы в Петербурге строился знаменитый ледяной дом для шутовской свадьбы Квасняка Голицына с Авдотьей Бужениновой. Для маскарада понадобились стихи, и кабинет-министр Артемий Волынский, который был организатором этого действа, вызвал Тредиаковского. Посланный за ним кадет объявил поэту, что везет его в кабинет ее императорского величества. Тредиаковский перепугался. Он подумал, что его везут в канцелярию тайных и разыскных дел, к который в просторечии называли «кабинетом» или «стукаловым приказом». Слово и дело. С этим шутки были плохи. Но узнав по дороге, что его везут вовсе не в кабинет, а к кабинет-министру, Третьяковский стал пенять кадету, что тот худо с ним поступил, объявив, что везет его в кабинет. Он таким объявлением может человека и жизни лишить. Кадет по приезде пожаловался Волынскому, а тот ни с того ни с сего избил бедного поэта. За что? Непонятно. Возможно, вельможа просто находился в дурном настроении. Бывает.
Третьяковский решил подать формальную жалобу на побои. Понес ее прямо к фавориту Анны Иоанновны, герцогу Берону, и, как на грех, столкнулся в приемной с Волынским. Тот схватил Пиита за шиворот и велел посадить его под караул. Сам Третьяковский и так об этом писал. «Броня меня всячески, велел бить палкою по голой спине столь жестоко и немилостиво, дано мне 70 ударов. А потом паки велел меня бросить на землю и бить еще той же палкою, так что дано мне и тогда с 30 разов». Позднее кабинет министра пришел сам на гауптвахту и приказал караулу опять бить Третьяковского. Еще палкой 10 раз, что и учинено. А после экзекуции избитого поэта отпустили домой с угрозами. Берон узнал об этом происшествии. Он давно уже был с Волынским в контрах. Герцог обратился к императрице с просьбой наказать Волынского. Более того, фаворит устроил целый спектакль Анне Иоанновне, в конце которого поставил вопрос ребром – или я, или он. В конце концов, Артемию Волынского судили и отрубили ему голову. Но, конечно же, его жестокое наказание не имело никакого отношения к избиению им Третьяковского. Просто Берон усмотрел в том, что в его приемной посмели схватить просителя, покушение на свою власть. А Василий Кириллович все-таки дождался вознаграждения за бесчестие и увечье. Ему выдали годовое жалование – 360 рублей. То есть получается, что поэту вроде как выплатили премию за сверхурочную работу. Кстати, несмотря на побои, на шутовскую свадьбу он написал очень веселые, жизнерадостные и фривольные стихи. Творчество Третьяковского всегда вызывало много споров, и уже при его жизни оно казалось архаичным. А после издания Третьяковским в 1766 году «Телемахиды», вольного перевода «Приключений Телемака Фенелона», он и вовсе стал объектом насмешек. В шуточном эрмитажном этикете императрицы Екатерины II было установлено наказание за небольшую вину. Если кто проступится, то должен выпить стакан холодной воды и прочесть страницу «Телемахиды» Третьяковского. В истории Третьяковский остался как бездарный стихотворец, критик Ломоносова и Сумарокова, хотя Пушкин ставил его творчество весьма высоко. Изучение Третьяковского приносит более пользы, нежели изучение прочих наших старых писателей. А еще, говоря о Третьяковском, многие вспоминают вирши. «Императрикс Екатерина О. поехала в царское село». Например, Андрей Вознесенский восхищался этим двустишием, увидев в этом «О» зеркальце, в которое глядится императрица перед поездкой в царское село. Но на самом деле это не вирши Третьяковского, а пародия на него самого и его творчество. Их автором считается Гавриил Романович Державин. А вычурное слово «императрикс» Третьяковский действительно однажды вставил свою оду и, как часто с ним бывало, нажил из-за этого крупные неприятности. Один из его опусов начинался так: «Да здравствует днесь императрикс Анна». Однако слово «императрикс» показалось подозрительным писцу духовного правления, и он донес о том начальству. Загорелось дело о титуле «Ея императорского величества» явилось напечатанное не по форме. Дело разбиралось аж в канцелярии тайных и разыскных дел, в кабинете. Третьяковский перепугался и написал обширное оправдательное разъяснение. «Употребил я сие латинское слово императрикс для того, что мера стиха сего требовала, но что через оное слово никакого нет урона в высочайшем титле ея императорского величества, то не токмо латианский язык довольно меня оправливает, но сверх того еще и стихотворная наука». На его счастье, это объяснение следователем было признано резонным. Василий Кириллович Тредиаковский был похоронен в Петербурге на Смоленском кладбище. Впрочем, поклониться его праху невозможно. Могила давным-давно утрачена. Поэт был беден, и, скорее всего, на его могиле был поставлен простой деревянный крест, который со временем сгнил и превратился в труху. «Ибо прах ты, и в прах возвратишься». 14 августа 1720 года родился Фридрих II, ландграф Гессен-Кассельский. Казалось бы, что тут такого? Очередной германский князек. Таких были сотни. В XVIII веке на территории Германии под властью императора Священной Римской империи находилось около 350 государственных образований. Курфюршеств, княжеств, ландграфств, баронств и так далее. Но Фридрих Гессенский все-таки вошел в мировую историю. Да и в российской истории ему тоже нашлось скромное место.
После Семилетней войны, выполняя заветы своего отца Вильгельма VIII, Фридрих активно развивал экономику Гессена, строил фабрики и мануфактуры. Основал в Касселе Академии искусств и Фридрицианум, первый публичный музей в Европе. Казалось бы, отлично, но возникает резонный вопрос. А на какие такие деньги развивались гессенские ремесла, промышленность и искусство? И вот тут самое главное. Материальным фундаментом меценатства Фридриха и его отца Вильгельма была торговля. Нет, не мануфактурными товарами и заводскими изделиями, а солдатами. Гессенские ландграфы торговали ими словно немецкими сосисками, оптом и в розницу, распивочно и на вынос, направо и налево. Продавали и британцам, и их заклятым врагам французам. И цесарцам, так в России называли подданных Габсбургов, императоров Священной Римской империи. Например, во время войны за австрийское наследство 1740-1748 годов отец Фридриха, Вильгельм VIII Гессенский, сдавал солдат в аренду обеим сторонам конфликта и выручил за 17 тысяч воинов более 1 миллиона 200 тысяч фунтов стерлингов. Огромные деньги. И не беда, что не все гессенцы вернулись потом к родным очагам.
Это была действительно выгодная торговля. Гессенские ландграфы в те времена считались одними из самых богатых немецких князей. Их примеру, конечно, последовали и соседи. Сейчас бы сказали, это бизнес на крови. Но в те времена немецкие князьки не были столь щепетильны. Тогда вовсю шла работорговля. А торговля солдатами намного выгоднее. Один обученный и вышколенный солдат стоит, конечно, намного дороже нескольких десятков бедных негров, которых британские и французские торговцы насильно вывозили из Африки и продавали на невольничьих рынках Нового Света. Были, конечно, и те, кто по своей воле становился наемным солдатом. Таких горячих голов, ищущих невероятные ощущения и приключения во все времена и во всех странах мира, всегда было предостаточно. Хотя вполне естественно, что тот же ландграф Фридрих Гессенский никогда не спрашивал о желании самих солдат служить чужому королю и умирать за него. А первую наемную армию, как считается, создал князь-епископ Мюнстерский Кристоф Бернгард фон Галлен еще в первой трети XVII века, во времена 30-летней войны. В 1675 году венецианские дожи вели войну с Османской империей в Греции. Войск для этого им явно не хватало, и тогда дожи обратились за помощью к саксонцам. Курфюрст Иоганн Георг III Саксонский за 120 тысяч талеров продал в Венеции 3 тысячи обученных рекрутов. Получается, что один наемник стоил порядка 400 талеров. Впрочем, конечно, цена зависела от многих факторов – возраста, военного опыта, наличия вооружения. Для сравнения, во времена Гёте ремесленник зарабатывал 200-300 талеров в год. Этого хватало для весьма скромной жизни. Сам поэт на службе при Веймарском дворе зарабатывал 3000 талеров. На один таллер можно было купить 10 килограммов мяса отличного качества, 2 бутылки шампанского, пару обуви, приличную рубашку. Так что во времена Фридриха Гессенского один наемник равнялся 400 рубахам. Офицеры-наемники стоили, конечно, гораздо дороже. Скажем, гессенские офицеры заканчивали престижную коллегию «Каролинум» при университете в Касселе, где получали основательное военное образование. Ну, как, скажем, в американской военной академии «Вест-Пойнт». Ее закончили очень многие американские государственные и политические деятели. Как только не называли таких наемников на протяжении веков. Дети фортуны, солдаты фортуны, ланскнехты, рейнджеры, охотники, сотрудники ЧВК. В Америке их прозвали гессенцами. Когда началось восстание в североамериканских колониях, Великобритании срочно понадобились наемные солдаты. Для того, чтобы управлять и держать в подчинении империю, в которой никогда не заходит солнце, одних британцев явно не хватало. Но проучить как следует американских колонистов нужно было немедля, тем паче, что английская патриотическая поговорка гласит: «Англия проигрывает все битвы, кроме последней». Впрочем, конечно, это не так. Америку-то проиграли и утерлись. Британский снобизм это выдержал, делая вид, что ничего страшного не произошло. Но на самом деле это была катастрофа. Если проводить аналогии, поражение в Америке для Британии – это то же самое, представим невероятное, если бы нас разгромили и лишили Сибири.
Итак, Британии понадобились лишние солдаты. Где их взять? Конечно, в Германии. Энциклопедия Британика сообщает, что одних только гессенцев купили 17 тысяч. А всего в Германии набрали около 30 тысяч солдат. А вся британская армия в Америке насчитывала 42 тысячи человек. И несложные подсчеты говорят о том, что англичане воевали в основном чужими руками. Видно, уже тогда это стало для них обычаем и доброй традицией, которую они по наследству передадут тем же американцам. Но, конечно, это было для британской короны накладно. Король Георг III заплатил за немецких наемников 8 миллионов фунтов стерлингов. И, как оказалось, напрасно. Потому что в классическом соотношении цена-качество наемники не стоили таких денег. Они проигрывали колонистам одну битву за другой. Прусский король Фридрих II культивировал в своих солдатах страх перед фельдфебелем и палкой. Но, видимо, в Америке этих качеств было недостаточно. К тому же народ, который считает свое дело правым, практически непобедим. Это, кстати, потом с очевидностью доказали воины против революционной Франции. Гессенцы гибли в сражениях, дезертировали, умирали от болезней, с которыми они были мало знакомы в Старом Свете. Вскоре британцы потерпят окончательное поражение в Америке.
Оставшиеся в живых гессенцы частью вернутся на родину, а немалая их часть останется в Новом Свете, перейдет на сторону восставших и станет служить верой и правдой под другими знаменами, другим хозяевам. Наемникам ведь все равно, на чьей стороне воевать, лишь бы аккуратно выплачивали гонорар за проделанную работу. Поэтому нет ничего удивительного в том, что и ныне в США проживает много всяких людей, американских граждан, с фамилиями, которые явно имеют немецкое происхождение. А тем временем главнокомандующий английскими войсками генерал Уильям Хоу, пытаясь поправить непоправимое, бомбардировал Лондон письмами с воплями отчаяния и требованиями о присылке новых солдат. И вот тут-то кто-то из советников Георга III надоумил его обратиться за солдатами к России. В конце 1775 года король написал Екатерине II просьбу о присылке 20 тысяч солдат, но получил вежливый отказ. Императрица ответила, что посылка русских войск в Америку выходит за пределы возможного. Но главнокомандующий Хоу не унимался. Летом 1777 года он писал королю: Гессенцы никуда не годятся. Любой ценой, хотя бы предварительным согласием на союз, добейтесь от царицы присылки хотя бы 10 тысяч солдат. Даже 6 тысяч русских, о доблести которых мятежники достаточно наслышаны, могли бы гарантировать его величеству военный успех в предстоящей кампании. Думается, Георг III не очень-то хотел еще раз писать в Санкт-Петербург. Еще со времен Ивана Грозного наша дружба с британцами всегда была довольно странной. И само слово «дружба» всегда звучало в наших дипломатических устах как-то двусмысленно, как, например, сейчас слово «партнеры». Но, как у нас говорят, нужда научит и решетом воду носить. Король повторно написал к Екатерине II с просьбой о солдатах, но снова получил отказ. На сей раз ответ императрицы был жестким, категоричным и недвусмысленным. «Я кровью своих подданных не торгую». В августе 1921 года чекистами был арестован поэт Николай Степанович Гумилев за участие в Петроградской боевой организации «Таганцево». Это, кстати, был один из первых политических процессов Советской России, когда были массово расстреляны представители интеллигенции. Всего около 100 человек.
Николай Степанович Гумилев родился в 1886 году. Блестящий поэт Серебряного века, путешественник, участвовал в качестве добровольца в войне Негуса Абиссинии Менелика II в войне с Италией. В начале 20 века русских офицеров там было много. А Гумилева еще с детских лет привлекала Африка. «Сегодня я вижу особенно грустен твой взгляд, и руки особенно тонкие, колени обняв. Послушай, далеко-далеко на озере Чад изысканный бродит жираф». Ну и, конечно, Николай Степанович – муж поэтессы Анны Ахматовой и отец блестящего историка Льва Гумилева. Когда началась Первая мировая война, Гумилев пошел на фронт добровольцем. Служил в кавалерии, награжден двумя георгиевскими крестами. На это Анна Ахматова откликнулась несколько скептически. «Долетают редко вести к нашему крыльцу. Подарили белый крестик твоему отцу». Так она писала маленькому сыну Льву.
В 1917 году Гумилев был направлен во Францию в русский экспедиционный корпус. Однако в январе 1918 года по собственному желанию вернулся в Россию, в Петроград. Быть может, напрасно. Но, скорее всего, это была его судьба. Тем более, что история, как мудро говорил немецкий историк Карл Хампе, не знает слова «если». Гумилев сразу попал на заметку ЧК. Он не скрывал своих религиозных и политических взглядов. Проходя мимо храмов, всегда крестился. А на одном из поэтических вечеров Гумилев на вопрос из зала «каковы ваши политические убеждения?» ответил просто и искренне: «Я убежденный монархист». История деятельности и ликвидации Петроградской боевой организации «Таганцево» крайне запутана и противоречива. Только отмечу, что некоторые считали, что это вообще детище ВЧК. А что, до революции охранка тоже занималась подобными вещами. Правда, в отличие от чекистов, не проводила массовые расстрелы. Считается, что Гумилев участвовал в организации «Таганцево», либо знал о ней, но не донес куда следует. В ночь на 26 августа 1921 года Гумилев был расстрелян в числе 57 осужденных по этому делу. Место расстрела и захоронения неизвестно. Рассказывали, что когда приговоренных выстрелили перед казнью, командир расстрельного взвода прокричал: «Кто здесь поэт Гумилев? Выходите из строя!» На что Николай Степанович ответил: «Здесь нет поэта Гумилева. Здесь есть офицер Гумилев». Василий Иванович Немирович Данченко вспоминал: «На другой или на третий день после мученической смерти поэта одна из его восточных пьес была поставлена в коммунистическом театре. В первом ряду сидели комиссар и следователи ЧК. Они громко аплодировали и вызывали автора. Вот океан весь в клочьях белой пены, закатным солнцем залитый гранит. и город с голубыми куполами, с цветущими жасминными садами. Мы дрались там. Ах да, я был убит. Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».